Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Особое мнение». В студии Матвей Гонопольский, журналист Леонид Радзиховский у нас в гостях. Здравствуйте, Леонид.
Добрый день.
До 15 минут, обычно у нас 15 минут пауза, мы успеваем обсудить одну тему, ну так, обертонально. Хорошо. Значит, сегодняшняя новость. Присяжные признали невиновными участников покушения на Чубайса, бомбистов, вот этих взрывников, и оправдали. Квачков вышел на свободу, и точно так же, как у нас был тут господин Луговой, вы знаете, героем, герой событий определенных, точно так же в следующем часе у нас здесь будет господин Квачков, герой других событий, который, насколько я понимаю, был освобожден прямо в зале суда. Да. Твой комментарий, пожалуйста.
Ну, я вообще присяжных не понимаю, как они могли оправдать людей, которые не покушались на Чубайса. Это дикость какая-то. Просто дикость. Вот. Я в недоумении. Значит, если бы они Чубайса убили, то оправдать их абсолютно понятно. Если бы они покушались, тоже понятно. Но если они не покушались, но я приписываю это хитрости наших присяжных. Они, конечно, понимают, что покушались, но неудобно перед лицом буржуазного правосудия признаваться, и вот оправдали народных мстителей. Вот. Если же говорить всерьез, то это оправдание на меня произвело, естественно, крайне угнетающее впечатление, крайне угнетающее, по многим причинам. Значит, первое. Представим себе... Да. Значит, первое, почему я считаю, тем не менее, вопреки вердикту суда, что эти люди виновны. По очень простой причине. Я абсолютно не знаю обстоятельств дела. Естественно, не читал никаких документов и не был в суде. Но я знаю сегодняшнее заявление Чубайса, который сказал, что он считает, что эти люди виновны. Почему я в этой ситуации склонен верить Чубайсу, а не суду? По очень простой причине. Потому что Чубайс кровно заинтересован, лично, кровно, жизненно заинтересован в том, чтобы были осуждены подлинные преступники, покушавшиеся на него. Это очевидно абсолютно. Следовательно, если бы Чубайс считал, что эти люди невиновны, а он читал материалы дела, он все это знает и так далее, он был бы очень рад их освобождению, потому что это предполагает поиск реальных преступников. А всякий человек, тем более человек публичный, как Чубайс, крайне заинтересован в том, чтобы те, кто покушались на его драгоценную жизнь, были пойманы и осуждены. Значит, еще раз повторяю, если бы Чубайс, внимательно изучавший материалы дела, вместе со своими адвокатами, юристами и так далее, считал, что эти люди не виноваты, он ровно это бы и сказал бы, что он надеется, что подлинные виновные будут найдены. Если же он говорит, что эти люди виноваты, и что других искать, следовательно, не надо, а надо только доказать вину этих, я думаю, что он действительно так считает. А если он действительно так считает, то я склонен верить ему не потому, что он Чубайс, а потому что каждый человек больше всех реально заинтересован в поиске тех, кто на него покушался. Больше даже, чем прокуроры, чем судьи, чем многие другие. Это не значит, что его мнение есть истина в последней инстанции, разумеется. Но по-человечески своя рубашка ближе к телу. Вот своя рубашка для Чубайса ближе, чем его рубашка для прокуроров, следователей и так далее. Поэтому я считаю, что эти люди действительно виноваты. Если они действительно виноваты, то их освобождение – это, конечно, очень плохой симптом. Впрочем, если они даже абсолютно ни в чем не виноваты, вот так, ни сном, ни духом, то с точки зрения общественного мнения не имеет это никакого значения, потому что подавляющее большинство граждан нашей страны, и мы это с тобой прекрасно знаем, настроены ровно так же, как эти присяжные, и считают, что вообще убивать людей, наверное, нехорошо, но убить такого, как Чубайс, это замечательно, это чуть не гражданский подвиг, это народные мстители, это еще там всякие слова.
Ты не пережимаешь, все-таки такая презумпция виновности присяжных. Люди сидели, я думаю, что не набирали врагов Чубайса.
Нет, конечно.
И я думаю, что люди слушали доказательства, обвинения, защиты. Ты знаешь, обычная история, когда недообвинили, не доказали. Почему ты не думаешь, что такое может быть?
Вполне может быть, учитывая качество нашего следствия, вполне может быть. Я в данном случае говорю, если я сказал о присяжных, то я зря сказал именно об этих 12 присяжных. Это, может быть, я был совершенно неправ. Но с точки зрения общественного мнения, вот здесь я отвечаю за свои слова полностью. С точки зрения мнения большинства наших граждан, я уверен, что они убеждены в том, что, еще раз говорю, вообще людей убивать нехорошо, но к Чубайсу это не относится. Кстати, такое мнение наших граждан есть во многом заслуга наших с тобой коллег, которые годами делали карьеру на том, карьеру и деньги, между прочим, на том, что из Чубайса делали дьявола во плоти, превращали его в главного врага России, а какие, что с восторгом заглотнул...
Какие они мне коллеги?
Ну, я имею в виду известных журналистов.
Нет,
Александра Минкина, Караулова и массу других. Трудно всех назвать, кто проклинал Чубайса изо дня в день.
Значит, я поясню. Вот есть такое понятие журналистика.
Да,
журналистика. Только человек делает что-то за бабки, да? Я сейчас не имею в виду конкретные фамилии, да? Вот либо если человек что-то делает за бабки, или это как самолет, понимаешь, отломал кусочек, он уже не летает. Поэтому не употребляй в отношении тех людей, еще раз повторяю, без фамилий, тех людей, которые делали свою карьеру на осуждении Чубайса, не называй их журналистами. Они не являются журналистами.
Okay.
Журналист – это определенный набор, так сказать, качеств, понимаешь, профессиональных и личных.
Okay. Все... Я, кстати, никого не обвиняю, что они взятки за это брали. А просто они на этом делали, да. Они на этом делали себе имя, они себе на этом делали
репутацию. Берешь бабки – уже не журналист. Пишешь заказуху – уже не журналист.
Почему? Это не заказуха, просто это очень выгодно. Страшно выгодно разжигать ненависть.
Но это не чья-то заказуха, может быть, и своя заказуха.
Это заказуха общественного мнения.
Как только ты внутри себя не даешь слово оппоненту, внутри себя... Ты перестаешь быть журналистом.
И внешне не даешь.
Ну и все.
Более того, я должен сказать, что разжигание ненависти к Чубайсу
сейчас
было страшно.
Ты уже это не скажешь, потому что 15 минут, но сейчас будет очень... Извини, я просто вынужден был, потому что журналист – это такая, в общем, достаточно
святая
важная
профессия.
Вещь. Нет, это профессия просто. Она не святая. Просто профессия.
Согласен.
Как летчик, не умеешь управлять самолетом, самолет упадет, так и журналистика. Видишь, как я тебя осудил?
Да.
Пауза очень короткая.
Павлина, говоришь?
Реклама.
Ваши нервы сбережем на дорогах города.
Вот спасибо, хорошо и совсем недорого.
Полис Ресо-гарантия. Это ваше спокойствие на дороге в любой ситуации. АСАО Ресо-гарантия. С нами надежнее. 730-30-00.
Драгоценное предложение на рынке подмосковной недвижимости. Апартаменты в собственность. На территории семейного парк-отеля «Яхонты» в 50 минутах от Москвы. Среди сосен, на берегу чистейшего родникового озера.
Круглый год и отдых, и доход.
«Яхонты».
Подмосковный курорт. Апартаменты. Собственность. Яхонты.ру. Телефон 940-95-45. 940-95-45.
Как это перерыв? Реклама!
«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
В эту пятницу гость программы «Власть» – президент Института национального проекта «Общественный договор» Александр Аузан.
«Власть».
По пятницам после 20.
Евро-08 – это не экологический стандарт и не курс валюты. Это спортивный канал радиостанции «Эхо Москвы», посвященный чемпионату Европы по футболу. Начиная с 7 июня, два раза в сутки, в 10 вечера и в час ночи, мы обсуждаем матчи, знакомимся с мнением экспертов. Включение из Австрии и Швейцарии наших корреспондентов. Все, что вы хотите для боления и для знаний. Евро-08. Спортивный канал «Эхо Москвы» с 7 июня.
Ваш лоцман в море информации. «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Леонид Радзиховский в «Особом мнении». Продолжим.
Да, я хочу, значит, закончить с Чубайсом. Надеюсь, не закончить, да. Значит, главное, конечно, в том, чтобы разжигать ненависть к Чубайсу, был заинтересован весь правящий класс. Это очевидно. Это был Чубайс отпущения, это был громоотвод. Это был единственный, кто во всем виноват. Когда-то Ельцин очень так добродушно сказал: «Во всем виноват Чубайс». Это была такая милая шутка, которая по наследству перешла ко всем следующим правителям. И страшно было выгодно иметь вот этот громоотвод, на который направляется вся ненависть. И поэтому, между прочим, многие, опять же, там, как хочешь их назови, журналисты, публицисты, оттачивали свои империя весь свой гражданский гнев именно в этом очень выгодном для всех властей направлении. И сам Чубайс в этом виноват, кстати, потому что Чубайс из тех людей, которые любят вызывать огонь на себя. Он любит делать провоцирующие заявления, он любит говорить резкости, он вообще, видимо, а он мятежно ищет бури, поскольку как будто в бурях есть покой. Вот он ищет для себя бури. Надеюсь, не такой, и огонь он на себя, наверное, вызывал все-таки, хотел бы вызывать не автоматный, но он любил будировать. Теперь, чем этот приговор плох, еще раз повторяю, с моей точки зрения, в общественном сознании? А плох он вот чем. Неважно, в конце концов, в какой мере присяжные были убеждены или не убеждены реальными уликами. Но широкое общественное мнение, миллионы, десятки миллионов людей, воспримут это просто. Можно убивать таких. Добро на такого рода преступления, не мы лично, а вообще общество, получило отсюда. Потому что миллионы людей, которые пишут восторженно в интернете, там, Квачковы и другим, они абсолютно убеждены, что эти люди покушение совершили, а суд их за это, за то, что они совершили покушение, оправдал.
Значит, надо было осудить.
Нет, минуточка. Я не говорю, что надо осуждать
невиновных. Так не входи с собой в клинч.
Нет, я не вхожу с собой в клинч. Я говорю, что если вы, господа следователи, взялись за дело, за такое дело, то его надо расследовать как следует. Не оставлять никаких вариантов, если вы представили улики, доведите до конца. Это прежде всего, естественно, вина следствия. Не надо осуждать невиновных только для того, чтобы утихомирить общественное мнение, чтобы объяснить общественному мнению. Убивать нельзя. Нельзя убивать ни Чубайса.
А скажите, какой приговор, какие у меня ощущения вызывает этот приговор? Ровно противоположное, чем у тебя. Именно. Поясняю. Мне кажется, что острота Чубайса, как не знаю там кого, главного раздражителя России, во многом утеряна. Это дело либералов там, знаешь, стенать, и вот людей, таких там радикалов, которые его не любят, стенать по другому поводу. Вот я, например, считаю, что этот приговор о другом говорит. Как бы какие круги не хотели бы, чтобы люди сели, наш суд устроен таким образом, удивительным, что ты имеешь шанс на оправдание.
Твоими бы устами, но я тебе на это отвечу. Наш суд устроен таким удивительным образом, что известный тебе, как его, забыл фамилию этого парня, который руководитель службы безопасности ЮКОСа.
Получил по всей строгости закона.
Получил пожизненное заключение, при том, что трупы тех убитых, его обвиняли в убийстве людей.
Да.
Трупы не найдены.
Да.
Тем не менее, он получил пожизненное заключение. Наш суд устроен таким образом, что герои типа вот капитана Ульмана, которого обвиняли в убийстве каких-то там чеченцев, оправдываются. И я тебе гарантирую, что если бы при таких же точно уликах обвиняли не в покушении на Чубайса, а в покушении на популярного в обществе человека, ну, допустим, на какого-нибудь священника, там, на какого-нибудь писателя, на какого-нибудь патриота, не знаю, на спортсмена на какого-нибудь, закатали бы по таким же уликам, по всей строгости или сверх всей строгости закона.
Хорошо, я уверен, что это давление. Что делать с присяжным? То есть посадили бы специальных присяжных, сказали бы им, как голосовать, купили бы их, с каждым бы поработали. Вот что делать с присяжными? Ведь на этом все спотыкаются. И вот же и Симпсон так вышел. Ну вот что с этим делать?
Ничего. Знаешь,
получается, получается, что вот присяжные куклы какие-то на веревочках, да?
Общество, общественное мнение неперешибаемо. Какое есть, такое есть. Я Хорошо. Просто констатирую, что оно больно. И последнее, что я хотел бы сказать,
да, вот если очень коротко. Потому что нас ждет медведь.
Если кто-то слушает эту передачу, может быть, на одну секунду задумается вот над каким вопросом. Я с тобой согласен в том, что Чубайс сегодня уже далеко не главный раздражитель. Безусловно. И ругать его стали меньше, и подзабыли о нем. И он уходит с работы, кстати, закрывает свою компанию. Я просто советовал бы тем, кто еще помнит, кто такой Чубайс, на одну секунду задуматься. Чубайса ненавидят за приватизацию, так? Так вот у меня вопрос к тем, кто его ненавидит. В чем вы его можете обвинить? В результате приватизации миллиардерами, мультимиллиардерами стали господа Ходорковский, Потанин, там, я не знаю, Дерипаска.
Сразу Прохоров. Тебе отвечаю.
Минуточку.
У него есть немыслимое состояние,
да,
записанное на бабушек,
да,
дедушек и прочих близких и дальних.
Я о другом. Вот эти люди стали миллиардерами. Кстати, могу успокоить разъяренных слушателей. Немыслимое состояние в десятки миллиардов ни на кого записать нельзя. Поэтому нет такого состояния ни у Чубайса, ни у Путина, ни у Медведева, ни у кого его нет.
Ты меня лично очень огорчил.
Спрятать можно миллионы, десятки, сотни миллионов. Десятки и сотни миллиардов не прячутся. Но дело не в этом. Олигархи, которые стали олигархами благодаря Чубайсу, они кто ему? Родственники, близкие друзья, братья, сватья. Входили вместе с ним в кооператив «Озеро». Работали вместе с ним где-то. Это чужие ему люди. Поэтому, по крайней мере, в одном, а именно в потакании своим, в непотизме, в коррупции, вот в чем, а в этом его обвинить точно нельзя. А это очень немало для российского чиновника, 90-х годов тем более, который распоряжался всей российской собственностью.
Думаю, что все понимают, наши радиослушатели и телезрители, что наш гость Леонид Радзиховский плотно находится...
Под
на
колбаком
зарплате...
Чубайса.
Нет, да. Нет, не именно под колбаком. Ты деньги на зарплате в РАО ЕС.
Анатолий Борисович,
и он платит тебе проводами.
Я сегодня отработал ваши гонорары.
Давай дальше, 23 минуты, послушай меня, поехали дальше. Значит, начнем так. Медведев встречается с коллегами по СНГ, неформальный саммит, и с разными идут разные разговоры. Значит, попробуем сейчас первый узел, Украина. Значит, быстро читаю. Медведев заявил Ющенко о неадекватности действий Киева в определении срока вывода Черноморского флота из Севастополя. Значит, вот какая история. Договор предполагает по возможности правления пребывания Черноморского флота, внимание, готовить выход Черноморского флота за 9 лет до истечения срока, это не тот подход, который бы мы хотели видеть от наших партнеров. Я напомню, в чем тут коллизия, она довольно странная. То есть мы с вами знаем, что в 2017 году, согласно большому договору, Черноморский флот должен уйти. И, внимание, сообщаю вам, что произошло в Украине. Принят меморандум в Украине. Согласно этому меморандуму предусматривается, что с 1 июня 2008 года, с 1 июня, вот уже, должны начаться консультации по поводу порядка, по поводу определения процедуры, по поводу определения механизма вывода военных формирований Черноморского флота с территории Украины.
Это в договоре записано.
Да, да, это просто это решение... решение украинских властей. Итак, украинские власти полагают, что уже сейчас нужно говорить, как это все будет происходить. Гигантская по этому поводу, я даже не знаю, можно назвать это обидой или, ну не знаю, обида, как это назвать? Ты видишь, острая реакция России. Почему вы так задолго начинаете предпринимать какие-то усилия? Ведь договор, в принципе, может быть продлен. Это
да,
правда.
Правда.
Ну
а что, ну, это общая ситуация, она относится не только к Украине, она относится и к Грузии. Я считаю, что политика России абсолютно неправильная в отношении Украины, абсолютно неправильная в отношении Грузии, абсолютно неправильная в отношении вообще стран СНГ, страшно вредная для России, отнюдь не для этих стран, а только для России. Поясню, что я имею в виду. Значит, Россия кровно заинтересована, просто кровно заинтересована в хороших отношениях со странами СНГ. Больше того, Россия больше заинтересована в этих отношениях, чем сами страны СНГ. Почему? Потому что эти страны, будь то Украина, Грузия, еще какие-то страны, маленькие, и, следовательно, они могут найти себе, извиняюсь за непарламентское выражение, других хозяев, других спонсоров. Они могут продаться американцам. Они могут продаться еще кому-то. Россия никому продаться не может, она слишком большая. Поэтому те страны, если с ними поссорится Россия, знают, куда им от России деваться. А вот Россия, если с ними поссорится, не знает, куда и деваться от этих стран. Трубопроводы идут через эти страны. Страны СНГ, как Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, это наши естественные или партнеры, или конкуренты по нефтегазовому бизнесу. Смотрите, есть страны ОПЕК, арабские страны. Они тоже могут быть партнерами, могут быть конкурентами. Но они договорились друг с другом, держат фиксированную цену, не дают слабину, не конкурируют друг с другом. Что происходит в СНГ? Азербайджан, Казахстан, наши теперь уже прямые конкуренты. Прямые конкуренты. Американцы говорят, мы проложим трубопровод в обход России, по которому мы будем качать что? Казахскую нефть. Азербайджанскую нефть. Это результат чего? Глупой политики России. Вместо того, чтобы с этими странами поддерживать идеальные отношения, которые необходимы России прежде всего, мы умудряемся с ними... С Украиной и Грузией громко и скандально, с Казахстаном и Азербайджаном тихо, но глупо, расходиться. На Украине теперь, вот мне рассказывали люди, не пускают русский бизнес. Американский пускают, индийский пускают, европейский пускают, русский не пускают. Кому это выгодно? Русским? Нет. НАТО. А украинцам наплевать. НАТО. Теперь, пресловутая проблема НАТО. Я 1000 раз, выступая в эфире «Эхо Москвы», говорил, могу еще раз повторить. НАТО не представляет для России никакой, абсолютно никакой военной угрозы.
Извини, именно потому... Прости, пожалуйста, вот я прерву тебя, потому что ровно потому, что ты 1000 раз это говорил в эфире «Эхо», считай, что 1001 говорить не надо. Вот я тебе еще раз повторяю. Реакция президента Медведева на то, что Украина сейчас в 2008, а вывод в 2017, начинает вступать в переговоры по поводу вывода, а договор может быть продолжен. Понимаешь, в чем дело?
Понимаю.
Потому что может быть на Украине совсем другая власть.
Нет, не продлят, нет.
Подожди, это тебе так кажется. Да. Я имею в виду нашу российскую сторону. И напряг Медведева. Он справедлив в своем напряге?
Нет, не справедлив.
Почему? Минута.
Потому что в напряге по поводу НАТО есть две стороны. Первая – та, которую декларируют российские власти. Это неправда. Никакой угрозы для России военной НАТО не представляла и не может представлять. Есть другая сторона, о которой российские власти вслух не говорят и зря не говорят, и где они на самом деле абсолютно правы. Вступление в НАТО – это символический акт. Он не обозначает никакой военной угрозы для России, но он означает максимальные неприятности для России в экономическом и политическом отношении. Вступление в НАТО означает, что страна, вступившая в НАТО, полностью уходит из-под российского влияния и оказывается в зоне экономического и политического влияния совсем других сил, естественных конкурентов России. Это для России страшно плохо. Но криком, кулаком и угрозами удержать никого нельзя ни в частной жизни, ни в политической жизни, ни тем более в межгосударственных отношениях.
Чем Россия пытается удержать после 5-минутной паузы?
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Особое мнение Леонид Радзиховский продолжает.
Ну вот я хочу сказать, что, значит, России экономически и, соответственно, политически жизненно необходимы хорошие отношения с бывшими республиками Советского Союза.
Подожди, ты сначала начал, что ли?
Нет, я просто продолжаю эту тему. А мы этого пытаемся добиться, бросая в них бумеранги. Зачем мы это делаем? Это для внутреннего потребления, чтобы, значит, в народе таким образом имперский патриотизм разжигать.
Но ты знаешь, какой замечательный был диалог? Сегодня же в новостях об этом говорили. То есть позиция была такая. Россия, мы недовольны тем, что вы начали разговоры о выводе и хотите уже сейчас вести переговоры. Ющенко, все будет выполнено до последней буквы договора. А Россия, значит, мстительна. А мы вам поднимем в 2 раза цены на газ. Украина. Это прекрасно, потому что это будет мощный стимул для развития нашей экономики. А, понимаешь, вот такая у них позиция. Вот такое они себе придумали. Все говорит, что все замечательно.
А в 2 раза цены на газ мы поднимем, потому что мы потерпели тяжелейшее поражение, о котором мало говорят. Отнюдь не в Украине, и отнюдь не в Грузии, а в Туркмении.
Да.
Туркмения была под сильнейшим влиянием России. Это был важнейший геополитический козырь России. Россия покупала туркменский газ даром. Да, ради этого Россия плевала на интересы русских в Туркмении. Подлизывалась к этому Туркменбаши и правильно делала, потому что газ этот России был абсолютно необходим. Теперь в Туркмении помер Туркменбаши, пришел к власти новый хозяин, и он продает России газ не по мировым, но по значительно более высоким ценам. «Газпром» потерпел тяжелейшее поражение. Вот где должна была биться российская дипломатия. По-умному, стежок за стежком, без публичных разборок, покупать этого нового начальника, окружать его заботой.
Вот, знаешь, так, ты это говоришь, но ты не знаешь. Возможно, и бились.
Потерпели, по факту.
Ну,
потерпели.
Тогда не надо им объяснять, как это делать.
Я им не объясняю. Я говорю то, что вот мы видим. Ладно, в Туркмении, может, бились. Спрашивается, на кой черт вводить в Грузию этот батальон этих самых, значит,
железнодорожных
войск? Зачем открыто провоцировать Грузию? В чем смысл? Кому это надо?
Про
для чего это надо?
Про Грузию. Значит, смотри, прилетел Солана, серьезный переговорщик.
Вполне.
Прилетел в Абхазию. Слушай цитаты. Багапш, мы не намерены менять свою позицию по вопросу возобновления переговоров. Главным условием – вывод всех формирований Грузии из верхней части Кадорского ущелья, прекращение огня и подписание Грузии соглашения о невозобновлении военных действий. Это Багапш. Дальше. Салана. Без участия России разрешить грузино-абхазский конфликт невозможно. Россия очень важный игрок, и мы надеемся, что она будет играть конструктивную роль в этом процессе. Тбилиси. Тбилиси готов подписать Сухуми соглашение о невозобновлении огня, если гарантом его соблюдения будет не Россия, а Евросоюз.
То есть Салана.
То есть они хотят изменить модель миротворчества. Ну, да. Значит, смотри, этот не меняет Багапш, Салана, так сказать,
и нашим, и вашим.
И ихним. И он сейчас отправляется в Тбилиси, где тбилисская сторона, у Тбилиси еще тоже вот такой ультиматум, что просто можно умереть. Если будет обеспечено безусловное и безопасное возвращение всех беженцев в Абхазский регион, что будет возможно и так далее. То есть 250 тысяч должны вернуться. Значит, объясни, пожалуйста, все говорят, все писатели-фантасты, и все хотят мира и так далее.
Значит, чего хочет Тбилиси, понятно. Он Саакашвили так или иначе хочет без войны, потому что война для Саакашвили нож острый. Если он войной влезет в Абхазию, даже если русские не будут воевать, то все равно начнутся этнические чистки, и Саакашвили в глазах Европы окажется вторым Милошевичем. Ему это невозможно, поэтому войны там никакой не будет. Саакашвили хочет, значит, какими-то другими средствами притянуть к себе Абхазию. Абхазия, естественно, не хочет возвращаться в Грузию, как, кстати, она не хочет и в Россию идти. Они живут своей жизнью, на кой черт им платить налоги грузинам, русским и так далее. Ну, а Салана что? Салана переговорщик, его работа такая. Я задаю другой вопрос. На кой черт все это нужно России? Понимаете, снявши Грузию, по Абхазии не плачут. Снявши Украину, по Севастополю не плачут. Советского Союза больше не будет, потому что не будет никогда. Если Россия хотела бы всерьез восстановить империю, вернуть Грузию, вернуть Украину, вернуть Среднюю Азию, эти действия в Абхазии, разговоры о Севастополе, имели бы хоть какой-то смысл. С моей точки зрения, восстановление империи – безумие. Во-первых, это невозможно, во-вторых, это смертельно для России. Просто все силы на это отдать. Но если бы подобную безумную цель кто-нибудь перед собой ставил, то тогда хотя бы было бы понятно и осмысленно действия в Абхазии, в Севастополе. Сделали первый шаг, за ним второй, третий и так далее, и так далее. Какая-то логика видна. Пусть безумная, но логика. Но Россия этого не хочет. России абсолютно не нужна империя. Ни один российский политик подобных целей перед собой не ставил и не ставит. Об этом прямо сказал Путин 1000 раз, и это правда. Так зачем это делать? Зачем их злить? Зачем их провоцировать? Зачем вообще влезать в чужие совершенно нам дела? Притом, удовольствие это далеко не безопасное. Значит, господин Маккейн недавно порадовал нас таким заявлением, что поскольку ООН не справляется со своими обязанностями, а не справляется она потому, что Россия и Китай в Совете Безопасности ООН блокируют все решения, нужные Америке. Он, Маккейн, предлагает вместо ООН создать Лигу демократических стран, в которую войдут страны НАТО, страны Юго-Восточной Азии, страны Африки, которые кормятся с руки Америки и НАТО, страны Латинской Америки, проще назвать, кто не войдет. Они войдут Китай, Россия, Никарагуа, Венесуэла, значит, Афганистан,
Куба,
Иран,
ну и так
Куба
далее.
И так далее. Да. Значит, конечно, разговоры – это разговоры. Мало ли что Маккейн скажет. Станет президентом, утихомирится. Но факт тот, что мы рискуем перепортить отношения со всеми абсолютно на пустом месте. Понимаешь, если бы от нас требовали каких-то унижений.
Стоп.
Если бы от нас требовали встать на колени.
Я все понимаю. Я одного не могу понять. Послушай, вот ты говоришь, не надо портить отношения. Отношения можно не портить, если ты видишь, что твой партнер идет тебе навстречу. Решение Украины о вступлении в НАТО фактически принято. Да, будет референдум, но, может быть, он повернет все назад. Решение Грузии вступить в НАТО принято. И как бы ни целовались в засос Медведев и Саакашвили, страна пойдет в НАТО. Чего разговаривать по этому поводу? Ну чего?
Вот я тебе и говорю, чего разговаривать. Не надо разговаривать. Пойдет и пойдет.
И что?
Криками и угрозами вы их не остановите. Это уж точно. Вы их только туда подтолкнете. Вы только выставляете...
Да не подтолкнете, они уже приняли решение, поезд ушел, понимаешь?
Нет, минуточка. Во-первых, давай начнем с того...
Не хочет Россия оставлять Севастополь, русский город. Я сейчас скажу такую фразу, она немного, ну, так сказать, не в буквальном смысле, на поругание. Это потому что понимаю. Вопрос не в уходе ржавого флота, а вопрос в том, что вот этот город, там город земли, славы русской и так далее, там все ярлыки, да, он прекратит свое существование как символ. А символы для России очень важны.
Минуточку. Во-первых, город русской славы – это, например, Берлин, который русские брали несколько раз, положив сотни тысяч людей.
Ну,
это город русской славы.
Да.
Ну и что? Город русской славы – это Париж, в который русские вошли в 2014 году. Это я не понимаю. Я тебе о другом говорю. Ты сам сказал. Они в любом случае уйдут в НАТО. Так что после драки кулаками махать? Размахивая кулаками после драки, демонстрируем, не пустим, не дадим, мы ставим себя в глупейшее положение. Первое. Удержать мы их уже не можем, как ты сам правильно сказал. Другим странам СНГ мы демонстрируем а. агрессивное поведение, б. бессильно агрессивное поведение. Третье.
Минута.
В глазах всего мира мы выступаем опять в какой-то странной роли. Мы навязываем другим государствам, пытаемся, точнее, неудачно пытаемся навязать другим государствам свою волю. Что делать России, ясно что? Сказать, вы вступаете в НАТО, замечательно. Нет проблем, мы не давим на вас. Мы нормальная демократическая страна. Признаем ваши права. Как, между прочим, мы сами вступили в ШОС, Шанхайскую организацию сотрудничества. Украина же нам не диктовала. Вот у нас договор, а вы вступили, с нами не поговорили. Независимые страны. Нам с этими странами надо налаживать любой ценой экономические отношения, а не ругаться и кулаками размахивать, тем более после драки.
Спасибо большое. Леонид Радзиховский был гостем программы «Особое мнение». Вел Матвей Гнопольский. До свидания.